В этом выпуске программы «Американские вопросы. Оплошности ФБР или триумф защитников Трампа?» Вело ли ФБР незаконное прослушивание сотрудника Трампа? Как сомнительное досье Стила оказалось в центре внимания прессы и ФБР? Пытался ли Путин рассорить американский политический класс? Пойдет ли Трамп на улучшение отношений с Кремлем? Кто в Америке на стороне Путина? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с американским публицистом Дэвидом Саттером и историком, профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Натаниэлом Найтом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 17 декабря действующий в условиях секретности Федеральный суд, контролирующий дела, касающиеся внешней разведки, выступил с небывалым заявлением. Глава суда публично подвергла сомнению достоверность данных, представляемых суду Федеральным бюро расследований. Среди прочего, суд выдает ордера на прослушивание подозреваемых в связях с иностранными разведками американцев. Именно этот суд санкционировал в 2016 году прослушку заместителя главы избирательного штаба Трампа Картера Пейджа, что было одним из первых шагов в расследовании потенциального сговора между штабом Трампа и Кремлем. Однако 3 года спустя главный инспектор Министерства юстиции Майкл Горовиц, проведя собственное расследование действий ФБР, пришел к выводу, что оснований для этого не было. Согласно его выводам, сотрудники ФБР совершили около 20 нарушений при составлении запросов на выдачу ордеров на прослушивание, в том числе не упомянув сведений, оправдывающих Пейджа. Отчет Горовица и спровоцировал беспрецедентную публичную выволочку, которую устроила судья Федеральному бюро расследований. Частота, с которой презентации, подготовленные сотрудниками ФБР, не подтверждались или противоречили информации, находящейся в их распоряжении, заставляет задаться вопросом о достоверности данных, содержащихся в других документах, представленных суду, заявила судья и потребовала от ФБР до 10 января представить план реформы системы. Для сторонников Трампа, утверждавших с самого начала, что расследование слухов о связях сотрудников Трампа с людьми Кремля было предпринято по политическим мотивам, противниками президента, появление доклада Горовица было минутой триумфа, несмотря на то, что Горовиц пришел к выводу о том, что основания для начала расследования были. Профессор Найт, для многих сторонников Трампа доклад Горовица стал подтверждением того, что ФБР действительно, как и говорил Трамп, охотилась на ведьм. Как вы восприняли этот доклад?
Очень интересно, что сейчас все правые средства массовой информации подключился на это дело и начинает очень сильно критиковать ФБР. Дело в том, что со стороны более либеральной политической гаммы этой критики уже давно звучит. Даже вот 2012 год ACLU подал в суд против вот этой системы. И это дошло до Верховного суда. Поэтому это не новые критики, это проблемы, которые видят вообще-то везде. И что это показывает, мне кажется, скорее всего, это общая практика ФБР. Это культура оплошности, неаккуратности, которая присутствует не только в этой ситуации, которая стала для них, наверное, общей практикой. Что это не показывает, это особый заговор, какое-то вот глубокое государство, направленное именно против Трампа. Скорее всего, это общая практика, общая культура, которая присутствует там в ФБР.
Дэвид Саттер, как вы считаете, о чем свидетельствуют эти крупные проколы в работе ФБР? Понятное, так сказать, разгильдяйство, как считает наш собеседник?
Это говорит, что есть очень серьезная проблема с ФБР, но что мы не знаем, настолько это типично. Я подозреваю, что все-таки это реакция многих людей на президентство Трампа. И в корне всего этого, наверное, где-то есть русская дезинформация, которая мотивирует их, и которую они до сих пор не совсем разглашали. Я думаю, что есть достаточно свидетельств, включая негативные высказывания, которые были сделаны сотрудников ФБР в отношении Трампа, предполагать, что это было умышленное преследование кампании Трампа. В том же самом смысле, как был умышленно и направлено травля Мартина Лютера Кинга. Естественно, Наверное, стоит выяснить, насколько это типично в таких случаях.
Профессор, вот последняя информация. Главный инспектор Минюста Горовиц говорит, что прослушивание Пейджа совершенно неоправданно затянулось на много месяцев. Глава секретного суда делает беспрецедентное заявление, выражая сомнения в достоверности данных, представляемых ФБР суду. Консервативные комментаторы ликуют, говоря, что это доказывает их правоту.
Это очень хороший пример подхода, это право средств массовой информации, чтобы дискредитировать любое расследование, любую информацию, которая не в пользу Трампа, чтобы отвлекать внимание, чтобы не смотреть, что случилось в самом деле, а углубляться в какие-то детали, которые рассеют внимание и блокируют самые главные факты. Конечно, не было повода закрыть это расследование, потому что они, во-первых, чтобы начать расследование Картер Пейдж, было вполне достаточно информации. Потом оказалось, что ЦРУ был в курсе того, что он сделал, и как был какой-то оправдающей информацией, может, тогда надо было бросать это расследование. Но изначально был повод. Потом они не только смотрели Пейдж, они тоже смотрели Манафорт, Флинн, Пападопулос, который встречался с австрийским дипломатом и хвастился, что ему сказали, что у русских много грязи по поводу Клинтона. Это все остается, это не опровергается. Поэтому было вполне основание открыть это расследование и довести до конца.
Тем не менее, сейчас более или менее ясно, на каких основаниях ФБР начало расследование. Во-первых, это потому, что мелкий сотрудник штаба Трампа Пападопулос поделился с австралийским дипломатом слухом об украденных документах Хиллари Клинтон. Во-вторых, заместитель Трампа Пейдж встречался с россиянами. Правда, выяснилось, что он встречался с ведома ЦРУ. Плюс так называемое досье Стила, которое профессионалы сразу же назвали фальшивкой. Казалось бы, все это выглядит очень шаткой почвой для подозрений по поводу ведущего кандидата в президенты страны.
В самом деле было что-то. Ясно, что в кампании Трампа они знали через Роджер Стоун то, что у WikiLeaks есть большой запас компрометирующих материалов о Хиллари Клинтон, и что они готовы отпустить эту информацию в время, которое самое удобное для кампании Трампа. Это факт, это уже установлено. И они не могли не знать, что этот материал был из России тогда. То есть уже есть достаточно точные связи, которые можно проследить.
Нужно сказать, что Роджер Стоун не имел отношения к штабу Трампа, но известен как политический активист и большой сторонник Трампа.
Что касается Пападопулоса, мне кажется, тот человек, который передал ему информацию, это не просто какой-то неизвестный человек, это человек, который имеет очень подозрительные истории.
Давид Саттер, странных персонажей в этой истории действительно немало. Например, таинственный профессор Мисфуд, который якобы сказал Пападопулосу о том, что у Кремля есть компромат на Клинтон. Но ключевую роль в начале расследования все-таки сыграла именно досье Стила.
Когда я впервые читал досье Стила, я понял сразу же, что это ФСБ дезинформации. Я достаточно опытен в этой области. У меня не было никакого сомнения. В январе 2017 году, 2,5 года тому назад, я писал, что досье – это русская провокация. Все, что я писал тогда, подтвердилось. Но вопрос в том, почему наши профессионалы ФБР и ЦРУ не могли видеть все, что я видел. И я думаю, что любой информированный человек, который хоть что-то знает о России, бы видел и то же самое. Проблема в том, что сейчас в Америке все определяет отношение к Трампу. Если ненавидишь Трампа, расследование было оправдано. Если любишь его, не было оправдано. И это самая главная проблема. Отсутствие объективности в оценке довольно очевидных вещей. Я думаю, что надо дать Горовиц должен, что он сумел, настолько он мог объективно излагать факты. Что мы имеем? Демократы платили очень сомнительных посредников, чтобы они платили ФСБ для компрометирующей информации об их оппоненте.
Давайте поясним, что имеется в виду это самое досье Стила, работа над которым финансировалась демократами, близкими к Хиллари Клинтон, в надежде найти нечто компрометирующее кандидатов в президенты Трампа.
Эти организации, как Orbis Investigations, это организация Стила, они рекламируют, что они имеют высокопоставленные русские контакты. Но они совершенно не нужны этим контактам. Эти организации типа Orbis, они абсолютно удобные агентства для распространения дезинформации.
Кстати, любопытно, что это досье Стила циркулировало довольно долго в Вашингтоне, и ни одно из респектабельных изданий не бралось за его публикацию по причине сенсационных утверждений, пока сайт BuzzFeed не выложил его онлайн.
BuzzFeed взял на себя смелость это публиковать, совершенно не проверены и до сих пор не проверены, так они фактически нарушили самые фундаментальные этики журнализма, не публиковать непроверенные информации.
К роли прессы в этой истории мы еще вернемся, Натаниэл, но как вы думаете, почему досье Стила было поднято на щит американской прессой и, как мы сейчас видим, также и ФБР?
Я, конечно, не специалист по этой разведке, и я могу только как-то немножко отвлеченно, но мне кажется, во-первых, этот материал его представлен как сырой материал, непроверенный. Во-вторых, мне такое впечатление, что это не однородное, это разные информации от разных источников. Нужно было все-таки смотреть расследование, чтобы различать. А потом, что касается BuzzFeed, есть разница журналистской публикации, где журналист пишет, и просто публикация документы, которые имеют определенный контекст. И в этом плане то, что публикует BuzzFeed, это я не считаю, что это нарушение журналистской этики. Потому что это не было журналистом как таковой, это было просто документы.
Вы слушаете программу «Американские вопросы. Оплошности ФБР или триумф защитников Трампа? Вело ли ФБР незаконное прослушивание сотрудника Трампа? Как сомнительное досье Стила оказалось в центре внимания прессы и ФБР?» В передаче участвуют Дэвид Саттер и Натаниэл Найт. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тем не менее, близкая демократам пресса подхватила это досье. Обозреватель Wall Street Journal называет доклад Горовица обвинительным документом в адрес прессы и приводит цитату, например, из Вашингтон-Пост, которая говорит о том, что ФБР верит в серьезность этого досье как источника информации и о том, что Пейдж мог быть объектом вербовки российскими агентами.
Не только Washington Post, но все видные политические фигуры, которые были против Трампа, от этого начали эту версию, что Трамп – это человек Кремля. Потому что самое важное обвинение в этом досье, что Трамп давно работает для России, и они имеют компрометирующую информацию о нем. Но дело в том, что BuzzFeed трудно сказать, что это не журналистика, потому что хотя там много чего, они имеют огромную аудиторию, они пишут иногда даже неплохие статьи. Но когда мы говорим о ответственном журналисте, это человек, который проверяет информацию. Он не распространяет непроверенную информацию. Это фундаментальный аспект его профессиональной обязанности. Он должен распространить только то, что он верит, и который он старался проверить. В случае досье Трампа, надо быть на таком примитивном уровне, в смысле знания России, это верить. И потом, после этого, надо быть настолько безответственно, чтобы это распространить, что это в самом деле черное пятна на репутации американского журнализма.
Любопытно и то, что гигантское количество утечек в прессе во время российского расследования Мюллера указывали, как мне помнится, на виновность Трампа.
Да, абсолютно. Интересно было, я помню, когда несколько дней после появления досье Стила, CNN сделал большой репортаж. Часть досье Стила подтверждается. Я не знал, плакать или смеется. Естественно, часть любой досье, который подготовлен ФСБ, будет подтверждаться. Чтобы вы верили именно фальшивую информацию, которая там тоже существует, это не будет 100% фальшивка. Это фальшивка только в этих важных аспектах, которые они хотят, чтобы вы верили. Правдивая информация – это чтобы вы верили фальшивую информацию. Все эти истории свидетельствуют тому, что есть определенная интеллектуальная деградация в Америке после конца холодной войны. Это Горбачев больше, лучше всего это объяснил. Он сказал, мы будем делать вам что-то очень плохо. Мы лишаем вас врага. Без этого идеологического врага, без коммунизма, без способности немножко думать, и думать об истории, думать об идеологии, мы ведем себя, как мы вели себя в отношении этому досье. Мы преувеличиваем внутренних конфликтов и готовы убить друг друга по мелочам. В этом, я думаю, господин Горовец очень положительную роль играет. Указывает на то, что в Америке уже мы теряли чувство объективности.
В таком случае, Дэвид, в вашей интерпретации Путин добился потрясающего успеха, доведя американский политический класс до такого состояния.
Без всякого сомнения, он эксплуатирует эти глубокие американские слабости, карьеризм, поверхностность, нежелание думать о серьезных вопросах. Это все есть. И русские, конечно, они это знают, они видят и эксплуатируют.
Натаниэль, вы в начале нашего разговора назвали проколы ФБР следствием культуры оплошности. Но, как остроумно заметил кто-то из комментаторов, кто не помню точно, эти оплошности почему-то оказались не в пользу Трампа.
Мы не можем это сказать. Не было такое вот глубокое расследование проверки работы ФБР по отношению к другим делам. Допустим, дело Хиллари Клинтон, ее несчастные имейлс, там очень много сомнительных моментов были в этом исследовании. Я думаю, что даже вот мелких дел, которые касаются невидной политики, а может быть обыкновенных людей, мы вообще не знаем, каким могло быть нарушение, неточности, натяжки, когда они подбирают эту информацию. И это немножко страшно. И вот именно поэтому ACLU подал в суд против вот этого закона, позволяет вот эта система, потому что открывает огромное поле для таких нарушений.
Уточним, что вы имеете в виду иск Американского союза гражданских свобод, оспаривающий конституционность секретного суда, который санкционирует прослушивание американских граждан. Натаниэль, что, по вашему мнению, эта история обещает для будущего американо-российских отношений? Ведь немало наблюдателей считает, что жесткая линия администрации Трампа в отношении Кремля была результатом гигантского давления на него. Он не мог сделать ничего, что выглядело бы уступкой Кремлю. Сейчас уровень этого давления на Трампа упал, и у него потенциально больше свободы действий.
Ну, во-первых, я не согласен с такой характеристикой, как будто бы Обама ничего не делал, и такие вот теплые иллюзии по поводу доброй Путина, и все, и потом Трамп пришел и навел эти жесткие политики. Что касается оружия Украины, да, действительно, Обама не хотел это делать, но в основном это Конгресс, который все-таки толкает Трампа. Мне кажется, он присваивает себе заслуги действий, которые он не заслуживал. Это всегда было видно с начала его администрации очень сильное различие между государственной политикой в отношении России и личные отношения Трампа и личное поведение Трампа в отношении к России. Это противоположности. И большая загадка, почему он так ведет себя, когда политика его собственного государства ведет совершенно противоположную сторону.
Ну а разве слушания в Конгрессе не помогли объяснить это? Трамп просто окружен в Белом доме противниками его политики. Самые его ближайшие советники и помощники по России и Украине, как мы увидели, настроены резко антикремлевски.
Включая Конгресс и включая члены его собственной партии. Вообще-то есть такая тенденция, что республиканцы все больше симпатизируют в России. И есть несколько течений. Допустим, фундаменталисты, христиане, считают, что Путин – это такой сторонник христианской ценности. И потом есть те, которые просто хотят поддерживать Трампа, и поэтому они согласны взять более положительные позиции в России. Это очень трудно сказать, чем это все кончится. Очень много зависит от поведения Путина и что делается там, их отношения. Я историк, я только смотрю прошлое.
Дэвид Саттер, что вы предсказываете в обозримом будущем для американо-российских отношений?
Я думаю, что русские, они придумают новый ход. Это был настолько успешен, настолько продуктивен с их точки зрения, что они должны что-то еще придумать. Они просто найдут, как травить люди против друг друга. И это будет для них очень обещающей ситуацией, если американцы не могут вести себя объективно и немножко видят факты, как они есть.
Дэвид, тем не менее, объективно говоря, в отношении Кремля в США сохраняется единство, по крайней мере, в Конгрессе, ведь только что были одобрены очередные санкции, например, против «Северного потока». Трудно представить, что режим санкций будет ослаблен без изменения позиции Кремля.
Это правда, конечно. Я думаю, что русские не ожидают лучше в этом плане, но имея в виду, что есть сейчас более реалистичное отношение к России, они хотят просто создать проблемы внутри американского общества. Надо иметь в виду, что да, в Конгрессе есть антирусское настроение в смысле, в политическом смысле. Есть какие-то шаги, которые политики готовы предпринимать. Они не готовы просто рассматривать самые фундаментальные вопросы. Один из хороших примеров – это судьба малайского Боинга. Если мы бы сравнивали поток информации по поводу этого дурацкого импичмента с желанием обратить внимание на судьбу этого самолета, где это случай массового убийства, это просто поразительно. Настолько важные вопросы просто вне поля зрения американской публики, американских политиков. Поэтому я думаю, что будет в будущем. Наши конгрессмены, они будут протестовать или создать препятствия в каких-то второстепенных вопросах, как судьба Nord Stream 2. Но по важным вопросам, которые могут влиять на поведение России и внутренней ситуации в России, они просто не способны сейчас. И русские лидеры, они хотят обеспечивать, что это продолжается. Как они могут обеспечивать? Ну, они создают для нас один фальшивый ситуацию после другой, где мы будем травить друг друга.
Вы в течение нашего разговора просто льете бальзам на раны Кремля, представляя Путина как большого возмутителя спокойствия в Америке.
Он использует существующие конфликты в Америке в его целях. Но раз мы сами не можем организовать себя и стать более принципиальными, объективными, мы даем ему эту возможность. И не только ему. Но если возьмем эту ситуацию с Трампом и расследованием Мюллера, мы видим, как фальшивая информация 2 года занимает публичное пространство в Америке.
Дэвид, но все-таки не будем полностью списывать расследование Мюллера. Он все-таки вскрыл серьезное российское вмешательство в американский избирательный процесс, масштабные кибероперации кремлевских хакеров. А причина непрекращающейся политической, скажем так, склоки – это фигура Дональда Трампа, это понятно.
Трамп, безусловно, делает огромный вклад в этом, но он не один, потому что, ну, мы видим это неэтичное поведение ФБР в отношении все-таки республиканцев. Трамп вызывает неприязнь и ведет себя неправильно, и те, которые его ненавидят, ведут себя более неэтично даже, чем он. Итак, мы имеем ситуацию, которую мы имеем.
Натаниэль Найт, Еще один упрек демократам со стороны критиков состоит в том, что они демонизируют Путина, да и Россию заодно. Дескать, Путин не стоит демонизации, мало того, такой подход мешает наладить сравнительно нормальные отношения с серьезной ядерной страной России.
Я слышал это мнение, особенно от людей, скажем, левее меня, которые хотят считать, что это все преувеличено, что в самом деле, да, мы сделаем вид, как будто бы это Путин, он такой великий, а в самом деле он маленький человек и ничего. Ну, все-таки были случаи, были вмешательства, есть эти способы, эти рычаги влиять на внимание. И не только в Америке, есть целый ход ситуации в Европе, вот в Африке, пожалуйста, там столько ситуаций, когда Россия влияет на внутренние ситуации в страны. В Сирии, то есть, и в самом деле сейчас у Путина очень выгодная ситуация, если смотреть на международную ситуацию. Допустим, вот эта ситуация в Сирии, как поднялся из-за этого престиж Путина и снижался престиж Трампа, престиж Америки из-за того, как Трамп продал наших союзников, это курдов. Я понимаю вот эту критику, что мы преувеличиваем значение Путина, но я думаю, что есть опасность не принимать серьезно его позиции и его способности в данный момент.
Дэвид, вам заключительное слово о роли Путина в американском политическом пространстве.
Безусловно, он не заслуживает так много внимания. Он проблема, скорее всего, для русских и не для американцев. Хотя он способен тоже создать определенные проблемы здесь. Это отражает наше внутреннее состояние. Если мы будем сосредоточивать только на себя, конечно, мы можем быть манипулированы. Путин просто использует эту ситуацию, имея в виду, что он творится в самой России, это было бы удивительно, если он не использовал это, потому что это отвлекает внимание людей в России и международного внимания от его злоупотребления.
Вы слушали передачу «Американские вопросы» о оплошности ФБР или триумф защитников Трампа. Вело ли ФБР незаконное прослушивание сотрудников Трампа? Как сомнительное досье Стила оказалось в центре внимания прессы и ФБР? Кто в Америке на стороне Путина? В передаче участвовали публицист Дэвид Саттер и историк Натаниэль Найт. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.